«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Я сегодня назвал проповедь свою «Формирование поклонника. Утраченная цель». У меня будет несколько основных текстов, которые я хотел бы сегодня еще раз озвучить и вместе с вами посмотреть. И хотел бы начать просто с очень самых простых наблюдений. Вот сегодняшний день, обыкновенный ванкуверский день, да, пошел дождик, нам всем мило, есть где спрятаться, и этот вечер тоже уютное время для каждого из нас, для семей наших быть в таком окружении. В этот день очень много произошло событий по всему лицу земли, самых разных событий. Если вы смотрели интернет, были и печальные истории, были и хорошие истории. По всему миру что-то происходит, и в нашей жизни тоже что-то происходит. В какой-то мере каждый из нас был вовлечен в самые обычные и необычные перипетии будничного дня в городе Ванкувере. В то же самое время мы, как христиане, понимаем, что этот день сегодня был необычный день. Этот день был необычный, потому что уникальным образом Господь сегодня совершает свой план искупления, который Он продумал и определил от начала мира. Этот день сегодня был в планах Божьих, чтобы что-то делать с нашими душами и чтобы что-то делать с душами наших детей. Его искупительный план имеет очень важную цель, которую стоит сегодня еще раз, друзья, напомнить каждому из нас. Искупление не является самоцелью. Искупление имеет план, имеет цель. Весь план искупления, из поколения в поколение, Бог стремится к этому плану. Он исполняет его, осуществляет сегодня. Он стремится к этой цели, чтобы сделать из идолопоклонников, сделать людей, поклоняющихся Ему. И действительно, это очень тяжелая, непонятная для нас работа. Его вмешательство в нашу жизнь ежедневно, менять наши идолопоклонные привычки, менять наше себялюбие, менять всего нашего «я», менять в его образ – это уникальнейшая работа, которую может совершать только Господь. И в то же самое время, друзья, мы видим, что для осуществления своих вечных целей Он использует семью как челнок, как инструмент, как носитель Его глобальных планов. Он использует семью как проводник Его истины из поколения в поколение. Удивительно, что для Его глобальных вот этих планов Он избрал таких немощных людей, как обычных пап и обычных мам. Бог использует семью именно для этого, друзья, и в этом цель семьи, в этом цель каждого поколения. Кстати, каждое поколение, которое не исполняет этой цели или утрачивает эту цель, оно на самом деле теряет свой смысл для существования и свое назначение. В каждом поколении, если мы читаем Библию, в каждом поколении Бог избирал семью, семьи для того, чтобы они были проводниками Его истины, Его цели. И та семья или то поколение, которое утрачивало эту способность, оно становилось негодным, непригодным ни для каких других целей. Оно утрачивало свой смысл существования. Один из текстов, который я хотел бы, даже два, которые говорят нам о таком трагичном поколении, я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз прочитали этот текст и увидели, друзья, опасность не только, которая грозила или которая случилась в то время, но опасность, которая грозит нам сегодня, мы можем оказаться таким поколением, которое утратило свою цель. Судей, 2 глава, с 10 по 15 стих, мы прочитаем о трагичности одного поколения. Этот текст говорит нам о том, что одно из них, которое было тоже поднято Богом, имело свое назначение, потеряло его, и таким образом было бессмысленным. Судьи, 2 глава, 10 по 15 стихи мы читаем. «И когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа, стали служить Ваалу и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими, куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. Друзья, этот поучительный текст говорит нам о том, в чем состояла уникальная возможность для поколения родителей, отцов и мам. Их уникальная возможность была в том, чтобы передать детям слова, передать детям истину, передать детям своим познание о Боге. И поскольку они этого не сделали, мы видим, совершенно немножко прошло времени от тех слов, которые прозвучали из уст Иисуса Навина, «А я и дом мой будем служить Господу». Совершенно недалеко от этих слов, несколько, может быть, десятков лет, и мы слышим, что происходит. «Восстал он и род», то есть поколение, следующее поколение, которое не знало Господа и дел Его. И в этом трагичность, эта трагичность вот этой утерянной возможности, мы видим, она выражена в том, что сыны Израилевы, посмотрите, еще раз перечислите для себя, что они сделали. Они стали делать злое пред очами Господа. У них потерялись ориентиры, что Господь принимает, что Ему угодно. Они перестали познавать Его, они начали делать злое и стали служить Ваалам. Они стали служить другим богам. 12 стих. «Они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их». И смотрите, «и обратились к другим богам». Они повернули всю свою жизнь, свое сердце в сторону других богов, и этим самым отвернулись от Бога, и стали поклоняться им, и этим они раздражали Господа. Какая трагедия утраченной уникальнейшей возможности поколения отцов, которые не передали другому поколению именно ту цель. Они не сформировали в своих детях поклонников Господу. Друзья, вы знаете, что поклонение наших детей Господу, наше поклонение проверяется тогда, когда мы одни. Тогда, когда мы остаемся одни. В тех ситуациях, где никто нас не видит. В тех ситуациях, когда внутри у нас происходит что-то. Друзья, это те моменты, которые и на самом деле проверяют или являются тестом нашего поклонения. И мы поклоняемся или Богу, или себе. Мы читаем еще одну такую же трагичную ситуацию в израильском народе несколько сотен, может быть, лет спустя, Псалом 77, я только прочитаю 8 стих. Его нет здесь у меня на PowerPoint. Просто послушайте внимательно, смотрите, в этих стихах, выше стихах, говорится о том, что это было решение Давида, решение Асафа. Это решение было отцов, которые жили в то время. Это было их желанием передать своим детям надежду свою, чтобы они возлагали на Господа, не забывали Его дел, хранили Его заповеди. И смотрите, 8 стих говорит о трагичности еще одного поколения. «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному духом своим». Там 4 описания идет. Смотрите, первое. Упорный, упертость, не убежденность, а упертость. Есть большая разница между убежденностью и упертостью. И коренная разница заключается в том, что убежденность – это основание библейское, истинное основание в сердце. Упертость – это когда мое «я» стоит в центре, и только вокруг него все крутится. Он говорит, и не быть подобному отцам и роду упорному и мятежному, то есть бунтарское сердце. Неустроены, там нет структуры, нет связи, нет системы, нет последовательности. Это сердце, которое забыло дела Божьи, упорное, мятежное, неустроенное сердцем и неверное Богу духом своим. Они, кстати, исполняли правила, они исполняли религиозные традиции,
Они ходили в те места, где нужно было поклоняться Господу. Они таскали животных и приносили в храме разные жертвы. Но духом своим они оставили Господа. Друзья, трагичность этого поколения в том, что они не были примером поклонения Господу. Я хочу сегодня говорить о поклонении Богу. Как мы сегодня можем, что мы должны сегодня сделать, чтобы наши дети знали Господа, чтобы они любили Господа, чтобы они могли служить для Господа своей жизнью. Мы сегодня живем во время, когда Бог, использовать слова Алберта Моллера, исчезает с арены как общественной жизни, так и сознания людей. Мы живем среди поколения, которое пытается приватизировать истину. Поколение, в котором каждый человек претендует на право существования своей личной системы убеждений и верований. Моллер в своей книге «The Disappearance of God», он цитирует одного атеиста, историка, который говорит о протестантских теологах. Послушайте, это протестантские теологи. Он говорит следующее. «Когда я читаю теологию», это атеист, один атеист-историк, «когда я читаю теологию протестантов и историю религии сегодня, у меня есть приятное чувство, что я нахожусь в компании неверующих друзей». Это сегодня говорит атеист религиозный, вернее, атеист-историк, говорит о протестантских теологах. В этой же книге Моллер показывает, как с исчезновением Бога исчезает осознание греха в поколении, как церковь теряет свою идентичность, как Слово Божье становится размытым, непонятным, безавторитетным. Как нам сегодня не повторить этой трагедии? Во-первых, вопрос очень простой. Нам нужно самим быть поклоняющимся Богу в духе истины и научить наших детей поклоняться Богу всей их жизнью. С одной стороны, действительно, эта задача неосуществима и немыслима, потому что Бог один делает себе поклонников, это Его дело. Но с другой стороны, Он решил осуществлять этот план преображения идолопоклонников в своих истинных поклонников, используя не пророков, не религиозные институты, даже церковь, не семью, вернее, а именно родителей. Бог использует именно семью для того, чтобы воспитать с идолопоклонников, сделать их поклонников Господу. Бог хочет, другими словами, чтобы каждая семья была практической богословской школой, чтобы это была практической семинарией по практическому богословию. Родители, которые видят своих детей изо дня в день, которые знают их нытье, знают их слабые, сильные стороны, их характер, их наклонности, их двойки, их поступки, их слова, чувства. Только они могут и только они должны быть первыми учителями, богословами для своих детей. Такой возможности нет больше ни у кого. Я хотел бы осторожен быть в этом, о чем я сейчас скажу. Но я считаю, что воскресная школа, друзья, это всего лишь духовный лейкопластырь. Воскресные детские школы – это всего лишь духовный лейкопластырь. Если нет поклонения в семье, если семья не является богословской школой, если папа и мама не являются примером поклонения Господу, все эти воскресные школы только лишь по милости Божьей может Господь их использовать, но это не является библейским принципом. Поэтому мы имеем воскресные школы, мы заботимся о том, чтобы воскресные детские классы, они действительно были продуктивными, эффективными, но очень многие папы за этим прячут свою несостоятельность и свое идолопоклонство. Я хочу сегодня поговорить о четырех неотделимых друг от друга сфер формирования наших детей в поклонников Богу. Некоторые сферы очень понятные и, в принципе, все они известны для нас. Я просто собрал их все вместе и хотел бы их по важности построить в следующем порядке. В первую очередь, поклонение Богу в сердце. Поклонение Богу в сердце. Когда мы читаем историю происхождения человека, мы познаем, что Бог сотворил Адама материальным существом, физическим. Он дал ему тело, взял из глины и сделал его живым. Он сделал его духовным. Он вдохнул ему дыхание жизни, и человек, написано, стал душою живою. Он сделал его социальным существом. То есть он, человек создан так, что он хочет общаться, ему нужно общение. И он также сделал его трудящимся. Он создан для того, чтобы трудиться. И труд является величайшим благословением. Но еще одно очень важное. Бог сотворил Адама моральным существом. Последнее качество, его моральность, говорит о том, что все действия человека имеют моральный характер. То есть они или соответствуют определенному критерию, или нет. То есть существует определенный критерий, и мораль заключается в том, что мое любое действие, оно или совпадает, соответствует этому критерию или нет. Этим критерием, друзья, является воля Божья, которую Он открыл в Своем Слове, в Своем Откровении для Адама, и позже в каждом поколении, и потом в написанном Слове Божьем. Этим критерием является именно Его воля, и каждое действие – это выражение внутренней вот этой направленности сердца. Оно направлено или к Богу, или от Него. Это Библия называет поклонением. Внутренняя направленность. Не то, сколько я на коленях простою, не то, сколько я буду много петь песен в собрании, и сколько раз я приду на собрание, и это сделаю со своими детьми, но моя внутренняя направленность. Так нас сотворил Господь. Это был Его замысел. Все, что Он сотворил, имеет эту одну цель – приносить Ему славу. Он сделал нас способными жить для Него, Он хотел, чтобы мы жили для Него. И все Он сотворил для этого. В этом смысл всего существующего, в этом смысл человеческой жизни. Признавать Бога, познавать Его волю и приносить Ему таким образом славу во всем том, что происходит. Какая-либо другая цель в жизни, она деструктивна по своей сути и никогда не принесет человеку удовлетворения. Мы сделаны Богом, мы созданы так, чтобы жить им и жить для Него. Независимо от того, понимают это люди или нет, мы понимаем это или нет, мы созданы Творцом для того, чтобы поклоняться. Нет ни одного случая, нет ни одного дня, когда бы не происходило бы поклонение. Мы поклоняемся постоянно, мы очень религиозны, мы очень моральны или неморальны. Это определяется нашей внутренности, внутренней направленностью к Богу. Неудивительно, что следующим этапом искупления израильского народа после выхода из Египта было 10 заповедей. Моисей несколько раз приходил к фараону и говорил: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил служение». И в английском языке очень некоторые часто переводы в английском языке говорят: чтобы он мог worship God, чтобы он совершил поклонение Господу в пустыне. Это поклонение Господу было невозможным без 10 заповедей. Когда Бог давал их народу, Он показал им свое присутствие в разных видимых эффектах. Как-то мы слышали проповедь об этом, когда Бог давал 10 заповедей, дымела гора, были молнии, громы, падали камни, огнем везде все вокруг было окружено огнем. И эти видимые эффекты, они показывали народу израильскому, что 10 заповедей, тот закон, который Бог дает, это очень серьезное событие. Соприкосновение с 10 заповедями и их проникновенность в наше сердце – это серьезнейшая ответственность. В этом суть поклонения, то служение, ради которого Бог вывел израильский народ из Египта, теперь могло совершаться только потому, что было 10 заповедей. В этих 10 заповедях, друзья, гром и молнии, но в этих 10 заповедях, отражая святость свою, Господь давал благодать свою своим людям. Поклонение было невозможным без откровения воли Божией. Это была Его благодать, без которой человек мог увидеть только в чем смысл своей жизни, а именно в своем направленности, в своей направленности души к Богу. Израильский народ, представьте, без этих 10 заповедей, на что обречен был бы израильский народ? Все то египетское, что у них было по ту сторону Черного моря, все то египетское, оно бы очень быстро бы стало бы реальностью их жизни. И 10 заповедей показывали им о том, что есть Господь, и поклонение Ему выражается именно в том, что они исполняют эти заповеди. Хотя они были даны для того, чтобы они увидели свою несостоятельность. И для этого они приносили жертвы ежедневно, утром и днем и вечером. И приносили за каждый проступок, приносили жертвы для того, чтобы эти 10 заповедей не убили их. И они приносили это на протяжении поколений, пока в Иисусе Христе не совершились эти 10 заповедей, этот закон. Эти постулаты, друзья, они являются вечными ориентирами. Они звучали вновь и вновь, чтобы сегодня мы обратили на них внимание. Я хочу один текст известный, который говорит нам об этом поклонении, о сути поклонения, сердцевине поклонения. Второзаконие, 6 глава. Еще раз хочу обратить ваше внимание, друзья. Второзаконие в 6 главе мы видим с 4 стиха. Бог говорит через Моисея всему Израилю: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть». Это должно было прозвучать вот в этой пустыне, в пустыне, религиозной пустыне. Израиль без этого, друзья, он притащил бы всех своих богов, которые были в Египте. И каждая семья где-то тайком служила бы этим богам. И этот гром и молнии, они прозвучали очень ясно среди всего этого пустынного воздуха. Они прозвучали ясно: «Израиль, слушай, есть Бог, и этот Бог один. Этому Богу ты должен поклоняться». Смотрите, что он здесь говорит: «И люби Господа Бога твоего». Это применение этой заповеди. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Поклонение Богу начинается в сердце. Поклонение Богу начинается в его сути всей жизни. Внутри, где, может быть, никто не видит, но видит только Господь, друзья. Поэтому, говоря о поклонении Богу в сердце, мы возвращаемся к этим текстам, чтобы еще раз проследить, что без поклонения в сердце все внешнее поклонение – это всего лишь ужасное фарисейство, которое противно Богу, и вы знаете, что вам тоже противно, когда вы это делаете. И это противно тем людям, которые это делают. Всякое внешнее поклонение без внутренней любви к Господу, о чем мы слышим здесь в 5 стихе. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твою, всеми силами твоими, всей крепостью твоею, все, что есть у тебя». Что такое поклонение? Поклонение, друзья, это был отклик на истину о том, кто такой Бог. Если человек не знает, кто такой Бог, он не может поклоняться. Он будет религиозные обряды делать, традицию совершать, ходить в собрание, становиться на колени, делать записи с проповеди. Но если в душе он не понимает, кто есть Господь, его жизнь не является откликом на истину, кто есть Господь. Это очень важный вопрос, на который нам нужно ответить. Что же такое поклонение? Это отклик, это внутренняя направленность всей жизни, это глубокое осознание Божьего величия и своей полной зависимости от Него. Очень важно, говоря о поклонении Богу в сердце, очень важно для нас еще понимать, что это наша задача — помочь нашим детям не просто приходить на собрание, но поклоняться Богу в сердце. И для этого нам, папам и мамам, нужно знать очень ясно, очень четко, что такое сердце. Мы очень много можем говорить о сердце, сами того не понимая, что такое, тем более наши дети. Я хотел бы вас вернуть еще раз в библейскую концепцию, что такое сердце. Очень кратко вам сказать об этом еще раз. Сердце – это то, что мы думаем, это наши мысли. Сердце – это то, что мы желаем. Это все те желания, которые бушуют в нашем сердце, которые нападают на нас, которые живут в нашем сердце, которые прижились в нашем сердце. Это мы и есть. То, что мы думаем, то, что мы желаем, то, что мы чувствуем или к чему мы стремимся внутри, что на самом деле пробуждает нас, вот это и есть для нас наше сердце. Что заставляет наше сердце тикать, что заставляет его стучать, что поднимает в нас адреналин, то, друзья, и есть наше сердце. Итак, то, что мы думаем, то, что мы желаем, то, что мы чувствуем и то, что мы делаем благодаря нашим решениям, то есть наша воля, выраженная на практике. То есть, еще раз, наше сердце – это наши мысли, наши желания, наши чувства и наша воля. Теперь смотрите еще раз. Наша задача, папа и мамы, помочь нашим детям, в первую очередь, быть самим таковым, и помочь нашим детям поклоняться Богу в сердце. И теперь, понимая, что такое сердце, давайте посмотрим о том, что значит помочь нашим детям поклоняться Богу в сердце. Несколько очень явных, простых советов здесь. Учите детей думать о Боге. Учите детей думать о Боге. Учите их думать о Боге и о Божьем. Наша детвора, так как и мы, они только родились, они думают. Насколько им дано, они думают. Познавая мир, они думают, они интерпретируют этот мир. Но во всех этих миллионах мыслей, которые пройдут через детство в их маленьком разуме, друзья, в этих всех мыслях вы не найдете ни одной, которая сама по себе появилась мысли о Боге. И поэтому Бог так продумал, чтобы маленький ребенок, когда он рождается в этот мир, чтобы поместить его в семью отца и матери, которые в сердце поклоняются Господу. И поклонение в сердце – это означает думать о Боге. Это означает учить наших детей о том, кто есть Бог. Учить их о том, как Он открывает Себя в природе. Когда вы видите грандиозную какую-то масштабную, грандиозную картину, которая открывается перед вами, какой-то водопад или, возможно, где-то речка в Луисвилл Парк, или когда вы видите движение муравья или траекторию метеорита, друзья, это всего лишь возможность еще раз для вас показать вашим детям, что Бог открывает, что Он есть, Он открывает Себя в природе мудрым, бесконечным Богом. Это наша задача – обратить внимание детей через разные уроки, которые они получают по биологии, по химии, по математике, по физике, помочь им увидеть красоту, мудрость Божьего характера, Божьей личности. Бог открывает Себя в природе, и с самых детских лет мы это делаем, друзья. И это наша ответственность. Говорить о Нем постоянно, когда идет дождь, когда гремит молния, когда ломается дерево, и когда с него падают желтые листья, это всего лишь возможность для нас еще раз показать, смотри, наступает осень, смотри, скоро будет зима. Для меня был однажды очень трепетный такой момент, когда мы только переехали, помню, в Ванкувер, это был январь, и, видать, еще не успели все листья сбежать с деревьев на землю. Я помню, пришел в комнату утром, только на другой, третий день мы проснулись, и наша дочь, смотрю, она сидит и уставилась в окошко, говорит, папа, смотри, листочек падает. Дело в том, что там в Калифорнии, где мы жили, там не было листочков, потому что там деревьев нету, там только верблюжьи колючки эти, знаете, по пустыне, если где-то едешь, и сухая трава, это все, что можете увидеть, очень мало деревьев. И здесь, когда она увидела, для меня была возможность еще раз показать, что листочек, вот этот листочек, который падает, Он-то на самом деле, даже его движение руководимо сейчас Господом. Каждый листочек, он имеет прикосновение Божьей мудрости. Нет ни одного, на одном дереве нет ни одного похожего друг на друга. Самые разные вещи в природе. Мы должны учить наших детей, кто есть наш Бог. И это начинается с самых ранних лет, когда они смотрят на себя и видят, появляются первые зубки. И когда они смотрят на свои пальчики, и показать им, что там отпечаток от этих пальцев, даже сами пальцы разные, самые разные вещи в природе. Мы должны научить их о том, кто есть Бог, который открывает Себя в Своем Слове. Наши дети должны увидеть нас у Слова, друзья. Ведь это самое высшее выражение нашего поклонения Господу. Нам нужно понять самим, что Бог открывает Себя в Своем Слове, и мы не можем Его познать без этого. И детей наших нам нужно приучить к тому, чтобы они были зависимы от откровения в Слове. Для них это должно быть событием дня, когда вы прибегаете к Слову Божьему. Я вам как-то рассказывал за своего малыша. Когда я болел, смотрю, он однажды приходит ко мне, приносит часы и приносит Библию. И он еще читать не умеет. И он вместе со мной открывает, и смотрю, он что-то пальцем возит, не в попад, но он что-то пальцем возит. Для него это уже становится важным действием. Он знает, что утром мы вместе читаем Слово Божие. Нам нужно, друзья, показывать своим детям, что поклонение начинается тогда, когда мы зависим от Слова Божьего. И мы должны еще им объяснить, что Бог, который есть, Он открывает Себя в Своем Сыне. И для этого нам нужно всегда иметь это в виду, постоянно вести их именно к тому, чтобы однажды они увидели красоту, личность, богатство, мудрость, святость, бесконечность, всемогущество той славы, которую Бог открыл в Сыне Своем Иисусе Христе. Учите их о том, каков этот Бог. Первая глава Бытие, которую стоит нам, друзья, и детям нашим знать наизусть. Нашим детям нужно знать, и нам нужно знать эту главу, потому что в этой главе Бог открывается как Творец всего, как мудрый, как суверенный, неизменный, милующий, благодатный Бог, радующийся Бог, который доволен всем творением, который ожидает, что все прославляет Его. Говорите своим детям, каков этот Бог, и учите их о том, что Он хочет от них. Это, друзья, суть нашего ученичества – учить детей нашей жизнью. Мы должны также учить детей желать Бога и Божьего. Смотрите, поклонение Богу в сердце, это значит, сердце, если оно состоит из мыслей, нужно мысли детей наполнять Словом Божьим. Я об этом с вами делился уже. Насколько важно сегодня в эти молодые, юные мозги, где память еще свежа, туда наполнять истиной Слово Божьего, главами изучать Слово Божие. Просто внушать детям Слово Божие, чтобы их мысли были пропитаны истиной Слова Божьего. И потом, когда колодец этот наполнится живой водой, когда они будут подрастать, вы только будете им напоминать, беря из этого колодца вот эти истины. Помнишь, мы с тобой учили, помнишь, мы с тобой читали, помнишь, мы с тобой говорили, а вот что написано в Исаии, а вот какой Христос открывается в этой ситуации, а вот что написано в Псалтырь, а вот что написано в Бытие. Помнишь, помнишь, помнишь? Только тогда мы сможем учить своих детей по дороге, вставая и ложась, когда мы однажды им внушили Слово Божие, оно стало их сутью жизни, они думают так. Учите их о том, что Он хочет от них. Учите их теперь желать. Учите детей желать Бога и Божьего. Вы знаете, друзья, Бог наполнил наши сердца желаниями, и это еще один показатель того, Он так интересно создал нас. Любое желание, друзья, послушайте внимательно, любое желание, я сейчас говорю за хорошее желание, любое желание – это всего лишь отголосок, это эхо того настоящего желания, которое Бог хочет, чтобы в нас было по Нем. Смотрите, человек из-за желаний, он стремится к чему-то, иметь хорошую семью, иметь хорошее здоровье, иметь много денег, иметь бизнес, иметь карьеру, иметь образование. Все это хорошее желание, но это всего лишь отголосок, это всего лишь отображение того важного, святого, сверхъестественного желания, которое должно определить все остальные желания в нашей жизни. Поклоняться Богу в сердце, это значит помочь нашим детям думать о Боге и желать Бога. И как только они выражают свои желания, самые разные желания, детские желания, их не нужно перечеркивать, их нужно учить, чтобы они контролировали эти желания, и чтобы они понимали, что им не хватает самого главного желания. Друзья, потому что поклонение Богу без желания любить Его, без желания поклоняться Ему, это не есть поклонение. Поклонение Богу здесь, оно начинается из поклонения Богу в сердце. Еще одно. Учите ваших детей восхищаться Богом и тем, что Он делает. Когда последний раз вы, папы, рассказывали своим детям таким образом об Иисусе Христе, что они на другой день еще раз хотели услышать об Иисусе Христе? Почему-то мы думаем, что истории библейские, они всего лишь нужно отметиться. Друзья, библейские истории, они должны быть наполнены нашей вот этой passion. Они должны быть наполнены нашей радостью, нашей страстью к Богу. Дети должны в нас увидеть, что когда только мы начинаем говорить о Боге, наш адреналин поднимается, и кровь в наших жилах должна бежать быстрее. Потому что это самое прекрасное, о чем мы можем говорить с нашими детьми. Для этого Бог и создал адреналин, который помогает нам возбуждаться или пробуждаться, быть более активными в той ситуации или иной, реагировать на разные стрессовые ситуации. Для этого Он и создал, чтобы мы восхищались Им. И любое восхищение, друзья, очень нормально восхищаться каким-то красивым пейзажем, восхищаться своей женой, своими детьми, своим мужем, своей семьей, церковью. Это прекрасное восхищение, но это всего лишь отголосок того сверхъестественного, жгучего восхищения, ради которого Бог создал меня и моих детей и вручил их мне, чтобы я помог им и научил их, и чтобы они увидели, что вам, детки, недостает вот этого восхищения Иисусом Христом, Господом. И когда они в своем отчаянии начинают плакать, для вас, друзья, это воспитательный момент, момент обучения, что поклонение начинается в сердце, и это чудо, которое совершает Господь. Почему в сердце, друзья? Очень легко сделать наших детей религиозными. Очень легко можно заставить их делать правильно. Но если внутри, в душе, в сердце у них нет поклонения, мы утратили свою цель, как те израильтяне, которые жили в то время. Поэтому я прошу вас, друзья, учите ваших детей поклоняться Богу в сердце. А это означает, учите их думать, иметь мысли о Боге. Напоминайте им о Боге, приносите им Бога в их жизнь, истину о Боге. Учите своих детей желать Бога, учите своих детей восхищаться Богом и учите своих детей повиноваться и служить Богу. Дети приходят в этот мир очень безответственными. Они хотят, чтобы было по их велению во всем. Наша ответственность – воспитать их ответственными и послушными Богу. Богу, который делегировал свою власть и авторитет для родителей. Будучи послушным родителям, мы твердим вновь и вновь для них, что этим они повинуются Господу. В этом поклонение Господу, что касается их отношения к родителям. Дети, как и все, мы созданы для того, чтобы знать, чтобы думать о Боге, чтобы любить Бога, чтобы восхищаться Богом, чтобы служить и повиноваться Ему. Друзья, папа и мамы, братья и сестры, не утеряйте эту важную цель. Ваша жизнь для этого и дана для вас. И следующий глоток кислорода, который вы вдыхаете, он дан вам для того, чтобы вы могли своим детям внушить любовь к Богу и говорить, что без этой любви все остальное не имеет смысла. Вторая сфера, где мы формируем наших детей – с идолопоклонников мы стараемся сделать их поклонниками Богу. Это поклонение Богу в семье. Откройте со мной псалом номер 100. Сотый псалом. Этот псалом, друзья, является замечательным примером поклонения в доме, в семье. Он показывает нам портрет семьи Давида, царской семьи Давида, которая похожа здесь ничем другим ее не называешь, как на храм. Давид здесь показывает, каким образом он поклоняется Господу. Это поклонение Богу в семье было очень ясно выражено, понято Давидом. Это его философия жизни. Я хотел бы, чтобы вы внимательно сейчас прочитали этот весь псалом и увидели там очень важные вещи. Посмотрите. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Обратите внимание на фразу «дома моего». «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Некоторые вещи мы не можем здесь понимать буквально. Если наши дети делают злое, мы не имеем права изгонять их из дому. То есть принципы мы можем взять отсюда. Мы хотим, друзья, еще раз посмотреть на жизнь Давида в его семье, на принципиальность его жизни и извлечь оттуда очень важные принципы. Как видно из этого псалма, семейное поклонение, послушайте внимательно, друзья, для вас это будет очень большой челлендж сегодня услышать это. Семейное поклонение в данном случае, согласно этого псалма, не сводится только к времени изучения Библии, хотя это является доминирующей частью поклонения, семейного поклонения. Многие папы сегодня, мамы думают, что если они провели 10-15 минут в день со своими детьми, прочитав Слово Божие, на этом поклонение закончилось. Вы ошибаетесь, друзья. Этот текст показывает нам совершенно другую сферу, совершенно другой масштаб семейного поклонения. Обратите внимание, в первом стихе идет речь об отношении к Богу. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». Давид, как отец, он говорит о том, что он будет петь. Второй стих говорится об отношении к Слову Божьему. Он говорит, я буду размышлять о пути непорочном. Где он может взять стандарт или критерии непорочного пути? В Слове Божьем. Он говорит о Слове Божьем, об истине, которая врывается во все разные сферы жизни. Я буду размышлять о том, как истина Слова Божьего будет применяться в любых сферах моей семьи. Дальше он говорит, когда ты придешь ко мне. Это молитва. Это молитва. Когда ты придешь ко мне? Он обращается к Богу. Когда ты сделаешь то, к чему я призван? Чего я хочу? Смотрите, 3-5 стихи. Они три раза встречаются слово «сердце». Очень огромное отношение, очень серьезное отношение к сердцу. Третий стих. «Не положу вещи непотребной». Говорится об отношении к вещам, которые мы ставим у себя в доме. Отношение к поступкам и к действиям, в третьем стихе, мы видим отношение к греху, со 2-8 стихи, отношение к другим людям, к дружбе, к ассоциации с другими людьми. Будут они иметь место в моем доме или нет? Давид очень четко, друзья, понимает, что поклонение не начинается и заканчивается только временем моего участия в Слове Божьем или рассказать деткам историю о Боге или об Иисусе Христе. Здесь мы видим, нет фарисейства, нет псевдодуховности, нет притворства, нет компромиссов, нет размытых критериев, нет потворства, притворства, нет беспринципиальности, нет деструктивной дружбы. В этой семье порядок. Это решение отца Давида. Да, это был царский дом, там было очень много людей, но принцип для себя мы можем взять. Мы видим здесь аспекты семейного поклонения. В первую очередь, приоритеты семьи мы посмотрим. Изучение слова в семье. Несколько применительных факторов мы возьмем из этой главы. Изучение слова Божьего в семье – это событие дня. Вокруг этого строится весь семейный порядок и распорядок времени. Это изучение слова, оно должно быть запланированным. Должно быть время, место, текст, тема, книга или пособие. На определенное время вы хотите изучать какую-то книгу, это время изучения слова должно быть продуманным. Я хотел бы, чтобы вы просто могли проследить очень простой процесс. Продуманный, значит, вам нужно знать процесс. Я сам на себе, друзья, убедился, когда я со своими детьми хаотично или спонтанно открываю Библию, начинаю с ними размышлять над каким-то текстом, им тяжело не от того, что они не понимают, им тяжело от того, что я сам не понимаю, что хочу сказать. И у меня нет процесса, которым я хочу вести их. Поэтому это время, папы, к этому времени с вашими детьми нужно готовиться. Нужно самим изучать Слово Божие. Этот процесс очень простой. Смотрите, что мы делаем с нашими детьми. В первую очередь мы читаем текст. Мы читаем текст, определенный текст. Мы читаем его на разных языках, какие они только могут понять. Потом в форме вопросов я задаю им простые вопросы. Что они видят в этом тексте? О чем идет здесь речь? Мы делаем всей семьей, с детворой, наблюдение в тексте. Мы дальше берем уроки из текста. Мы должны взять какие-то уроки из текста. Если мы берем Марка, 1 главу, 13 стих, я хочу вам просто прочитать, это один из стихов, которые мы изучали с семьей. Я хочу просто прочитать вам и показать, каким образом это происходит. Мы читаем 13 стих. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангели служили ему». Простой вопрос, о ком идет речь? Об Иисусе Христе. Что мы здесь узнаем об Иисусе Христе? И детвора начинает сами искать в Слове Божьем то, что они видят. Они видят, что Христос постился, и много лет постился. Давайте мы поговорим. Вот вы сегодня кушали, а если бы мама вам не дала кушать? Вы были когда-нибудь голодными? Да, были голодными. Сколько вам удавалось, с детворой мы разговариваем, сколько вам удавалось быть голодными? Как только вы хотели кушать, вы тут же сразу стонали, плакали, капризничали, доказывали, что вам нужно кушать. И еще и хотели кое-что такое особенное покушать. Не то, что мама давала. Представьте, теперь 40 дней Иисус Христос был в пустыне, и Он не ел. Это говорит о Его силе над аппетитами человеческой природы. Это наш урок, который мы взяли. Второй урок. Иисуса Христа была сила над дьяволом. Дьявол искушал Его. И мы начинали говорить, и мы говорили с ними об искушении, которое у них есть. Что такое искушение? Мы начинаем разговаривать об этом. Христос искушаем был сатаной, победил его. На все его домыслы, на все его разные искушения Христос ответил Словом Божьим. Он имеет силу над дьяволом. Третий урок. Он имеет силу над всею природою, над зверями. Интересная фраза. «Был со зверями» – эта фраза говорит о силе Христа. Звери, вот эти звери, которые готовы были в пустыне разодрать кого угодно, любую живную пищу, да? Вот эти звери, они ничего не могли сделать с ним, точно так, как это было с Даниилом, который был охраняем силою Божию. И эти слова, они говорят о том, что Иисус Христос имеет силу не только над зверями, над всем животным миром, над всем тем, что они видят вокруг. Христос имеет силу над этим, и мы говорим о всем в окружающей среде. И последнее, и ангели служили Ему. Иисус Христос имеет силу над ангельским миром. Применение. Какое применение, дети, мы можем взять из этого? Если Он имеет силу над дьяволом, над человеческими аппетитами, если Он силу имеет над искушениями, если Он имеет силу над ангелами, если Он превосходит все вокруг, имеет силу над всеми, какое у нас применение? И они сами начинают приходить к тому, о, если такой Господь, тогда Ему можно поклоняться. И еще сидя на диване, друзья, то, что они говорят, это уже является поклонением. Когда они говорят об Иисусе Христе, как о том, который имеет силу помочь им пройти искушение. Если Он имеет силу над всеми животными, то и над котом, и над собакой, которая бегает вокруг и пугает их иногда. Бог тоже имеет силу. Бог имеет силу над всем ангельским миром и так далее. И это для них утешение, это для них основание. Они понимают, что такое Господь. И поклонение рождается как отклик на то, кем является Христос. Друзья, учите своих детей дома. Это очень важный приоритет. Слово Божие мы видим из 100-го псалма. «Буду размышлять о пути непорочном». Когда ты придешь ко мне, друзья, говорится о молитве. Молитва должна быть семейным нашим приоритетом в жизни. Молитва в семье. Нам необходимо учить наших детей молиться, учить их разговаривать с Богом. Не только в определенное время перед едой или перед сном, а учить их разговаривать с Богом. Ведь мы же разговариваем постоянно с Ним. Каждый человек, он молящийся человек. Просто иногда в молитве мы говорим, что мы нуждаемся в Нем, а зачастую, не молясь, и начиная свой новый день, мы говорим Ему, «Ты нам не нужен, мы сами можем справиться». Любое мероприятие, урок по музыке, начало решения какой-то задачи по физике, по математике, это всего лишь еще раз одна возможность признать свою зависимость от Господа. Если Ты мне не дашь, Господи, я не смогу эти формулы правильно применить. Учите своих детей разговаривать с Господом. Берегитесь того, чтобы они заучивали и повторяли одни и те же слова. Или молитву «Отче наш». Очень важно знать эту молитву наизусть. Но берегитесь, друзья, от того, чтобы они не отмечали у себя в сознании и не привыкли к фарисейской молитве. Учите их молиться своим примером, показывая свой личный пример на основании текстов, о которых вы разговаривали. Иногда я останавливаю своих детей и говорю, смотрите, мы сейчас говорили о том, что Иисус Христос имеет силу над всем. Где это выражается в вашей молитве? Давайте подумаем сначала, что вы хотите попросить у Иисуса Христа. Давайте сначала посмотрим, кто есть Иисус Христос, и смотря на Него, давайте ответим Ему, ответим в молитве. Чего мы можем попросить на основании изучаемого текста? Учите своих детей молиться Словом Божьим на основании тех принципов. Учите их молиться не только о себе. Учите их молиться о той школе, где они находятся, об учителях, о друзьях, о соседях. Пускай они слышат от вас, друзья, миссионерское видение, которое вы имеете как семья в том районе, где вы живете. И мы видим здесь еще пение или прославление. Прославление в жизни вот этих людей или в жизни Давида. Он говорит, я буду петь тебе, Господи. Это еще один метод поклонения. Я недавно, помню, пришел мой сын, постарше который, и с таким воодушевлением начал петь мне песню. Эту песню они выучили на уроке математики. Как правильно решать задачки. И я удивился, там три столбика, три куплета. И все три куплета он мне просто прострочил, как с пулемета. И я в душе, у меня появилась ревность. Как это таким образом? Я его этому не учил, и так быстро он поймал эту песню. Он чуть там в припрыжку мне эту песню спел. А я толком не научил его нормальных гимнов, которые выражали бы о любви и характере нашего Господа. И мы поставили себе в этом году, в этой осенью, выучить хотя бы один гимн в две недели, два гимна в месяц, чтобы они могли знать. Мы уже знаем, имеем список этих гимнов, которые мы будем учить дома, для того, чтобы они могли петь, чтобы эта истина звучала, мелодия эта звучала. Я удивляюсь, как дети быстро запоминают мелодию, и в этих мелодиях, друзья, несется Евангелие. Как легко они хватают наши гимны, которые мы поем здесь в церкви, которых я их никогда не учил. Но не сваливайте на это на церковь, папы, мамы. Пойте с вашими детьми дома, учите новые гимны. Спёрджин когда-то говорил, должен сказать вам, что поем мы недостаточно. Посудите сами. Разве мы поем столько, сколько поют птицы? Хотя если сравнивать птиц с нами, о чем они могут петь? А как вы полагаете, поем ли мы столько, сколько поют ангелы? А ведь они не были искуплены кровью Христовой. Смотрите, его восхищение или дальше его молитва. О, птицы небесные, неужели вы превзошли меня в пении? О, ангелы Божьи, неужели вы поете больше, чем я? Да, вы вправду превосходите меня в словословии, но отныне я буду стремиться к вам, вернее, буду стремиться вам подражать. Я буду день за днем, ночь за ночью изливать свою душу в святом песнопении. Смотрите, он продолжает эту молитву следующим образом. О, как бы я хотел, чтобы вся наша жизнь была сплошным псалмом, чтобы каждый наш день был строфой блистательного стиха, чтобы каждый миг от рождения свыше и до вхождения в небесный дом, каждый наш помысел, каждое утро, каждое наше действие были звуками святого песнопения. Можете вы назвать свою, друзья, семью, поющей семьей? Слышат ли из ваших уст дети мелодию гимнов, слова гимнов? Неважно, есть у вас слух или нет слуха, но если ваши дети не слышат от вас этих гимнов, возможно, в ваше сердце отсутствует эта песня хвалы Господу. И вам сегодня нужно это изменить. Несколько еще вещей здесь. Ценности. Мы видим третий стих. Давид говорит, я не положу вещи непотребные перед очами моими. Это тоже поклонение, друзья. Можно очень много молиться и держать очень много ненужных, противных Богу вещей в комнате ребенка, в своей комнате, в зале, в плейрум и так далее. Очень много разных ненужных вещей. Я недавно просматривал книжонки моего самого младшего сына. Как-то у меня было время, я подошел к нему, говорю, давай неси книжонку, сейчас почитаем. И приносит он мне несколько, пять книжечек, вот такого размера, где-то 4×4. Смотрю я книжицу, я не знаю, откуда она появилась, но я ее не покупал точно. Кто-то добрый отец или добрая мама передали для нас, и где-то они оказались, там в библиотеке нашей детской. Называется она «The Crooked Man» в книжке. Интересно, думаю, что это за хромой? И о чем речь здесь в этой книжонке идет, и почему-то я должен ее прочитать сейчас. Я буквально взял 10 страничек, толстые они такие, детские, я их перелистнул. И идея следующая. Был-жил хромой человек, у него был хромой дом. У этого хромого человека, который имел хромой дом, он купил себе хромую кошку или хромую собаку. И он ходил с этой хромой собакой, с хромой палочкой. И он всегда имел друзей только хромых. Я думаю, чему эта книга научит моего ребенка? Как вы думаете? Что хромать в жизни очень нормально. Это философия, которая заложена вот в этих простых картонках. картоновых вот этих страницах. «Не положу вещи непотребные, — говорит Давид. Всякая вещь, которая не приводит к славе Божией, ее нужно выкинуть из дому или дать ей правильное объяснение». Здесь не говорится о том, что мы должны выкинуть все игрушки детские, но мы должны людям, нашей детворе помочь. Смотрите, критерии. Мы находим здесь 10 разных выражений в этом. Он говорит, не положу перед очами. Я ненавижу. Я изгоню. Всякого не потерплю гордого сердцем. Не будет жить в моем доме. Не останется. Буду истреблять всех нечестивцев. Это очень принципиальная жизнь. Критерий жизни был очень глубокий у Давида. И он это передавал в своем доме. И его посвященность уникальная. Последний стих говорит, с раннего утра я буду жить святой жизнью. Друзья, поклонение Богу в сердце, поклонение Богу в семье, только тогда, когда это есть, возможно поклонение Богу в церкви. У меня есть очень мало времени, потому что Алексей еще должен много важного сказать сегодня по поводу наших собраний. Я хотел очень быстро пробежаться по этому очень важной сфере. Поклонение Богу в церкви является уникальным продолжением поклонения в сердце и в семье. Если нет поклонения в сердце и в доме, здесь, друзья, нечего нам делать. Я хотел бы только всякий раз, когда мы приходим, и здесь мы начинаем поклоняться Господу, чтобы мы увидели, что поклонение здесь должно быть продолжением того, что происходит дома. Приходите в церковь, поклоняйтесь Господу. Но пусть это будет продолжением вашего поклонения в сердце, вашего поклонения в семье. Екклезиастам 4:17 мы читаем. Один стих только прочитаем. Екклезиаста 4:17. Соломон здесь говорит, когда идешь в дом Божий, помните, да? Наблюдая за ногою твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Обратите внимание, здесь не идет речь о том, чтобы мы почистили хорошенько туфельки, когда идем в собрание. Здесь не идет речь о том, чтобы мы шли смирно и ровно к собранию, после, когда выйдем с машины. Не об этом идет речь. Нога – это то слово, которое, за которым стоит вся наша жизнь, все наше хождение. Другими словами, здесь Екклезиаст говорит, наблюдай за жизнью твоей. Смотри за жизнью твоей, чтобы она была поклонением Господу. Когда идешь в Дом Божий, где ты будешь поклоняться, наблюдай сначала за твоей жизнью. Видите здесь, как важно для нас знать? Я хочу сегодня дать вам несколько советов. Проверьте ваши отношения к церкви сами. Проверьте ваши отношения к церкви. Что дети слышат от вас о церкви? О людях, которые в церкви? О лидерах в церкви? Что дети слышат от церкви, когда вы в кухне, за обеденным столом? Учатся ли они от вас любить церковь, служить церкви, защищать церковь? Какое у вас отношение к собраниям, ко всем собраниям? И в среду, и в воскресенье, и в пятницу, и в четверг, в воскресенье вечером. Что происходит у вас в сердце во время собрания? Насколько ваше внешнее поклонение соответствует внутреннему содержанию? Проверьте ваше отношение к церкви. Второе. Учите детей о том, что такое церковь. Даже самых маленьких. Двухгодичных, друзья, можно учить, что такое церковь на их языке. Помогите им понимать, что церковь – это не здание, не место встречи друзей, это не шоу их способностей и талантов, это место совместного поклонения Богу. Третье. Объясняйте им каждый элемент поклонения. Объясните вашим детям, почему мы вначале молимся, а потом читаем Библию. Объясните им, что происходит во время общего пения, когда все встают. Объясните, что нужно делать, когда идет проповедь. Объясните им, когда идет вечеря. Объясняйте им, что такое крещение, почему, зачем материальное служение. Это все аспекты поклонения в церкви. Постоянно напоминайте им, почему вы идете в церковь. Когда вы едете в автобусе, еще раз спросите у них, детки, давайте вспомним о том, почему мы едем туда. Это не время для сна. Это не время побегать или пообедать. Это не время закусок. Это время не просто поиграться, это время слушать то, что Бог хочет нас научить, как нам жить. И даже маленькие дети, друзья, они хоть 15-20 минут, они могут тренироваться в том, чтобы слушать. Показывайте им личный пример поклонения в церкви. вашей искренней молитвой. Я иногда ловлю себя на том, когда у меня глаза чуть-чуть приоткрыты, я вижу, как моя дочь поднимает тихонько глаза и смотрит, что папа делает во время молитвы, во время пения. Будьте примером вашей искренней молитвы, вашего внимательного слушания Слова Божьего, вашего сердечного пения. Я однажды сидел, как-то, помню, пришел после своей болезни, появился в церкви здесь, и не было у меня ни ручки, и как-то не приготовился, слишком был занят, наверное, собой. И малой мой сидит, смотрит, говорит, папа, а ты, говорит, почему не пишешь? Я где-то попросил рядом ручку, Алексея там ручка лежала, взял ее, попытался что-то писать, но я понял, что он все копирует, я-то его буду спрашивать после собрания. Учите их важности слушать проповедь, друзья. Учите их слушать, объясняя, что это нелегкий труд. Дети не знают, что это нелегкий труд. Они думают, что это, ну, не слушается, папа, не понимаю. Это все вранье, прикрытие. Нам нужно помогать им слушать, помогать им понимать трудные слова, концепции во время проповеди. Говорите с ними о том, что они услышали после проповеди. Напоминайте об опасности безразличия и невнимательности к слову. Еще одно. Помогите им делать записи во время проповеди. Когда это получается, когда нет, но своему сыну я прописал очень ясно 5 очень важных, простых моментов. Я хочу, чтобы вы для себя их записали, друзья. Это то, что я требую от своего сына. Я не требую, чтобы он прослушал и запомнил все эти 1000 слов, которые сказаны с этого места. Многие он не поймет еще долго. Но я хочу, чтобы он тренировался слушать. Что я хочу от него? Первый текст. Что читается в Библии? У него уже ясно есть темплейт. Мы, когда идем, прежде всего в собрание идем, мы проходим через эти вещи. Первый текст. Что читает проповедник? Что читает наш пастор? Какой главный текст? Что читается из Библии? Второе. Истина. Что понятно? Вот что ты услышал, что тебе понятно? Не надо концентрироваться на том, что непонятно. Что понятно? Хотя бы одно. Не надо перекатывать мне просто всю проповедь и все, что там на PowerPoint видно. Что ты одно понял? Запиши его для себя. Третье. Вопросы. У тебя должны появиться вопросы. Что это означает? А как это делать? Что означает любая концепция? Четвертое очень важное. Решение. Что нужно менять и как? 5-летние и 8-летние должны помнить об этом и знать, что здесь проповедуется Слово Божие, которое должно менять в моей жизни что-то. Решение, что нужно менять и как. И последнее, молитва. Эта молитва очень важная, признание своей зависимости. Что я хочу просить у Бога в результате того, что я услышал. Вы можете это как-нибудь переписать позже. Я хотел бы закончить следующим. Только тогда, друзья, мы можем после собрания говорить с нашими детьми, формировать их в поклонников, чтобы они были поклонниками Богу во всей жизни. Это 4-я сфера – поклонение Богу их жизни. Я перечислю быстро очень важные сферы, чтобы вы просто увидели. И это не все, друзья, не все аспекты жизни. Но это пусть будет для вас намеком на то, что вся наша жизнь – поклонение, и нам нужно учить своих детей поклоняться Богу во всей жизни. В первую очередь, их комната должна быть местом поклонения Богу. Когда мы читаем первые главы Бытия, мы видим Бога, который создал комнату, вселенную. В этой комнате нет ничего лишнего. Ни одного муравья, ни одной птицы, ни одного дерева, ни одного куста, ни одной звезды. Все прославляет и служит своему назначению, данному свыше. Когда мы смотрим на Господа, мы должны понимать своим детям, друзья, помогать, что их порядок в комнате – это отображение образа Божьего. Их порядок в комнате – это то, что Бог хочет, чтобы было там. Это не просто мамин перфекционизм, это не просто какие-то вкусы. Бог ставит человека над всем этим, над всей землей, и хочет, чтобы ты, Адам и Ева, все твои потомки приводили в порядок, делали полезным все то, что вы видите, чтобы вы занимались созиданием всего, использовали Божье творение таким образом. Друзья, в комнате наших детей не должно быть лишних вещей. Это относится к книгам, журналам, это относится к музыкальным альбомам, которые у них есть, это относится к играм или игрушкам, Это относится к компьютерным программам, это относится к фотографиям и плакатам, которые в комнате. Это относится к одежде, которая висит, и сколько ее висит. Это относится к кровати, которая должна быть в порядке. Друзья, это... Покажите мне комнату вашего ребенка, и очень... или посмотрите в комнату вашего ребенка, вы сами посмотрите, чему он поклоняется. Вот такой переворот на кровати, одежда по разным углам, говорит о том, что в этом сердце, ленивое сердце, которое поклоняется себе, которое привыкло, что папа или мама уберет. Их комната должна быть местом поклонения Богу. Там должно быть чисто, там должен быть порядок, там должно быть красиво, и там не должно быть ничего лишнего и негодного в глазах Божьих. Их учеба должна быть поклонением Господу. Каждое задание, каждый тест, каждый урок, каждый преподаватель, каждый предмет, все должно быть выражением поклонения Господу. Через каждый элемент образования формируется характер поклонника. Когда моим детям хочется гулять или смотреть телевизор, или проводить время в какой-то, с какой-то видеоигрой, в то время как не сделаны уроки родителей, или я не просто должен загонять детей за парту, я должен помочь им увидеть, что лень, халатность, неорганизованность – это выражение их идолопоклонства, их лени, их желания, чтобы все было по-ихнему. Их дружба должна быть богоцентричной или поклонением Богу. Как каждое отношение, каждый друг, каждая подруга должны быть выражением поклоняющегося сердца Богу. То есть эти отношения, если они не ведут к Богу, если они не ведут к чистоте, если они не ведут к славе Божией, они должны быть пересмотрены или остановлены, если нужно. И папа, и мама, вы должны понимать, что любой друг вашего сына или дочери, или подруга, это должно быть богоцентричная дружба, это должно быть местом или возможностью поклоняться Господу. Любая дружба должна быть богоцентричной. Для этого, кстати, существуют отношения и дружба, чтобы умножать славу Божию. Их карьера, подумайте еще об этом, карьера должна быть богоцентричной. Все возможности, все способности, умственные, организационные, физические, все это является выражением поклонения Господу. Их машина и порядок в машине должны быть средством поклонения Богу. Как наши дети ездят, на чем они ездят, куда они ездят, зачем они ездят и почему они ездят. Говорит, друзья, не просто о привычках, а говорит об их поклонении. Они поклоняются или себе, или Богу. Их брак должен быть богоцентричным поклонением. Он должен быть отображением славы отношений между Христом. Друзья, каждый парень должен учиться стать богоугодным священником, библейским пророком, заботливым царем в семье. Это наша ответственность, папы, мамы. Не пастора должны воспитывать наших детей. Очень хорошо, что они есть. Но это наша ответственность подготовить наших сыновей быть богоцентричными мужьями, которые любят своих жен. И наших девушек нужно воспитать таким образом, чтобы они были богобоязненными женами. Их семья должна быть местом преклонения, отцовство, материнство. Их служение должно умножать славу Божию. Их посвященность церкви в будущем. Каждый из наших детей – это будущий служитель церкви Божьей, церкви Христовой. Их мир должен стать возможностью поклоняться Богу. Последнюю цитату хотел бы я прочитать. У нас нет времени больше. Однажды Джон Пайпер в своей книге «Да веселятся народы» в предисловии написал следующее. Нас постоянно мучает вопрос, откуда берутся такие люди, устремленные к Богу, возвеличивающие Христа, готовые исполнять Его миссию. Мы верим, послушайте, что он пишет, мы верим, что они берутся в домах, церквах, школах, христианских организациях, где люди увлечены Христом, упиваются Богом, дышат Библией. Именно такую атмосферу я стремлюсь создать такой книгой. То же самое, друзья, я хочу сегодня сказать, только переделать несколько слов. Мы верим, что они, вот эти люди, возвеличивающие Христа, устремленные к Богу, готовые исполнять Его миссию. Откуда берутся такие дети? Мы верим, что они берутся в домах, в церквах, в школах и христианских организациях, где люди увлечены Христом, упиваются Богом, они дышат Библией. Именно такую атмосферу я стремлюсь создать своей семьей. Пусть это будет нашим видением, пусть это будет той целью, пусть никто, друзья, не собьет нас с той целью предназначения, которому призывает нас Господь. Не растратьте своего отцовства, формируйте из каждого из ваших детей человека, который поклоняется Господу в сердце, в своей семье, в своей церкви и в том мире, который окружает.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!